Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения Украины. Что показывают переписи, почему в Украине их так давно не проводили и кто использует эти данные? Спросим у ведущего научного сотрудника Института демографии Лидии Ткаченко. Роман Мартыновский, адвокат, эксперт регионального центра прав человека в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о нарушениях прав человека в Крыму. Я уже в анонсе сказала, что, в общем-то, это касается больше свободы передвижения, но на самом деле мне кажется, что там больше нарушений может быть в одном незаконном решении. Да, это вот просто на первый взгляд. Давайте обо всем по порядку. Это совершенно свежий ваш отчет. Он касается именно выдворения. Цифры мы уже назвали. Может быть, еще стоит уточнить количество стран. Я по той инфографике, которую мне принес Роман Мартыновский, вижу, что Украина, гражданство Украины лидирует, но есть и другие страны.
Да. Ну, я хотел бы начать с того, что, что является правовым основанием для властей полуострова для того, чтобы выдворять наших граждан. Таким основанием они считают то обстоятельство, что Российская Федерация распространила действие своего законодательства на территорию Крыма и города Севастополя. Соответственно, распространение законодательства означает, что все нарушения норм миграционного законодательства, за все нарушения норм миграционного законодательства может быть назначено соответствующее наказание, которое предусмотрено в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, выдворение предусмотрено не только за нарушение норм миграционного законодательства, но и также за совершение ряда административных правонарушений, которые прямо предусматривают возможность выдворения именно для иностранцев.
Хотела опять уточнить про страны, сейчас к этому дойдем. Все-таки хочу уточнить по поводу нарушения административного кодекса. Может отличаться украинское законодательство и российское в этой части, да?
Да, в принципе, оно может отличаться, но проблема не в отличии, а в том, что российская власть рассматривает украинских граждан на этой территории как иностранцев.
Как иностранцев, да.
И, соответственно, применяет к ним требования миграционного законодательства.
Миграционного
законодательства. В этом основная проблема.
Да,
проблема не в отличии.
Да, да, я понимаю. По странам. Больше 1000 — это граждане Украины. Да?
Да, 1018. Это тех лиц, которые нам удалось идентифицировать.
Есть и другие страны. И вот по идентификации, можно ли говорить, что объединяет этих людей, или это совершенно разные люди? Ну, граждане Украины — это просто граждане Украины, которые могут проживать на своей территории. Да? Вот. Чем-то они объединены, эти люди? Можем ли мы проследить какие-то политические обязательно мотивы, или бывают совершенно разные ситуации?
Ну, я просто хочу еще подчеркнуть, что когда мы говорим о 1018 гражданах Украины и гражданах 37 других стран, следует учитывать, что в отношении 647 лиц гражданство нам пока не удалось установить. То есть там, возможно, есть еще и другие страны, возможно, в этом количестве есть еще дополнительно граждане Украины. Что касается того, что, возможно, объединяет этих людей, то объединяет их всех, в первую очередь, то, что они являются, с точки зрения властей полуострова, нарушителями российского законодательства. Если говорить о каких-то политических мотивах, то, безусловно, в определенных случаях Российская Федерация может использовать этот инструмент как инструмент подавления взглядов, которые противоречат, скажем так, общеустановленной позиции властей на этой территории, в первую очередь в отношении граждан, которые демонстрируют свою лояльность к украинскому государству и демонстрируют свою нелояльность к государству российскому. Случаи выдворений по политическим мотивам есть, нами они также зафиксированы. Я не готов сегодня говорить о том, что их достаточно большое количество, но тем не менее они есть. И есть достаточно большое количество дел, где-то около сотни примерно. Это те дела, которые никак не связаны с нарушением миграционного законодательства, они связаны с нарушением Кодекса об административных правонарушениях. Ну, например, в качестве примера, чтобы было понятнее, могу привести это случай, когда лица задерживаются на этой территории в состоянии, например, наркотического опьянения. В этом случае к иностранному лицу может быть применено такой вид наказания, как выдворение.
И это может быть украинский гражданин, которого просто выдворяют?
Да, это может быть и очень часто, в большинстве случаев, которые нами зафиксированы, это были именно украинские граждане.
Какие методы используются оккупационные власти для того, чтобы это делать? Формально проходят какие-то суды или по-разному?
Все случаи 2425, о которых мы сегодня говорим, это все случаи, когда выдворение производилось на основании судебных решений. Качество процедуры — это отдельная тема, как это происходит. Как устанавливают таких людей, как получают данные о том, что ли то или иное лицо нарушает миграционное законодательство, тоже бывает по-разному. Мы обратили внимание в процессе нашего исследования на то, что распространенной стала практика доноса. То есть, когда, например, соседи доносят на то, что проживает там, в квартире или в доме лицо, без регистрации или сомнительное лицо и так далее. Иногда это рассматривается как элемент мести. У нас
это
были
даже
случаи,
бытовая
когда...
расправа какая-то,
да, бытовая
может
расправа.
Быть?
У нас есть случаи, когда, например, жена заявляла о том, что ее бывший муж не имеет права проживать на этой территории, нарушает миграционное законодательство, приходили к такому мужу, составляли протоколы, выдворяли. И очень часто это происходит в результате так называемых облав. Особенно это было распространено в 2014-2015 годах, когда проводились облавы на рынках, в курортных городах в первую очередь, а также Симферополя. Ну и еще один случай массового выдворения, это когда 23 наших гражданина были выдворены на основании решения Евпаторийского городского суда, так называемого, в феврале этого года. Здесь также сведения о том, что эти лица якобы незаконно работают на территории, на реставрации детского садика, также были получены, скажем так, от бдительных граждан.
Само слово «облава» просто требует, наверное, уточнений и объяснений. Каким законодательством в принципе регулируются эти действия? Нормально ли облава?
На языке власти, местных властей это называется в результате проведения оперативных мероприятий либо в результате проведения проверки соблюдения режима пребывания на территории Российской Федерации. Это официально это называется так. На самом деле это происходит таким образом, что перекрываются, например, выходы, входы с территории того или иного рынка. И начинается поголовная проверка документов у лиц, которые занимаются в первую очередь торговлей на этих рынках. И в результате этого устанавливаются лица, у которых имеются либо просроченные миграционные карты, либо вообще отсутствуют миграционные карты, после чего составляются протоколы, принимаются решения о выдворении, либо о применении штрафа.
Вернемся к процедуре в самих судах. Вы сказали уже, что есть много вопросов. Ну, мы понимаем, как выглядят эти суды, особенно по отношению к гражданам Украины, да? Но тем не менее, хотя бы там право на адвоката, право на, в некоторых случаях, на переводчика, какие-то основные базовые права, они должны быть соблюдены даже в каком-то фейковом, прошу прощения за термин, суде.
Да, так и есть, но я начну с того, что назову такую цифру, по данным нашего исследования, около 88% это лица, которые якобы признали свою вину в совершенном правонарушении. 88%.
На этапе следствия?
И на этапе составления протокола об административном правонарушении и якобы в суде. Но в чем тут проблема? Проблема в том, что мы уже столкнулись с этим. Очень многие признавали свою вину, в кавычках, поскольку они были поставлены в такие условия, что у них не было, по сути, выбора. Они либо должны были признать свою вину, и им гарантировали, что выдворение будет производиться путем контролируемого самостоятельного выезда, то есть без помещения в специальные учреждения для содержания иностранных лиц и лиц без гражданства. Содержание в таких учреждениях, по сути, это лишение свободы. Лица находятся в условиях ограничения свободы. Естественно, когда человек поставлен перед таким выбором, он выбирает меньшее зло и соглашается на признание вины с тем, чтобы его не помещали в такой центр. Тем более, что помещение в такой центр означает автоматическое выдворение с территории Крыма на территорию Российской Федерации, поскольку в Крыму таких центров нет, они не созданы. И поэтому граждан, которые выдворяются, помещают в несколько центров, которые расположены на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Эти центры нами также идентифицированы на сегодняшний день. Это первое. Второе — это то, что очень многие лица, которые у которых мы потом брали интервью, они с удивлением, например, узнавали о том, что в судебном решении, или когда получали судебное решение, с удивлением узнавали, что в решении написано, что якобы лицо признало вину. То есть даже когда лицо этого не заявляло в суде, это написано в судебном решении. Проверить это невозможно, поскольку протоколы судебных заседаний по таким делам не ведутся. Запись, аудиозапись судебного процесса также не ведется. Что касается права на адвоката, то таким правом воспользовались только чуть больше 1% граждан. И это тоже вопрос.
А почему? Вот это важный вопрос. Сами не могут или правовая помощь не предоставляется? Или не верят?
Во-первых, потому что лица, опять же, ставятся в такое условие, что либо ты признаешь вину, и ты просто спокойно покидаешь эту территорию путем контролируемого самостоятельного выезда, естественно, с запретом на въезд на ближайшие 5 лет. Либо второй вариант, если ты настаиваешь на том, чтобы соблюдались твои права, вызывался адвокат, в каких-то случаях переводчик и так далее, то тогда будем рассматривать по всем правилам российского судопроизводства, и мы тебе ничего не гарантируем. Возможно, ты окажешься в конечном итоге в центре для содержания иностранных граждан. Я просто хочу подчеркнуть, что ярким примером такого содержания длительного является дело Недима Халилова, который постоянно проживал на этой территории с 91 года. 1.5 года в итоге он находился в центрах временного содержания. Он побывал в нескольких центрах за это время. В конце концов, в мае этого года был выдворен на территорию Узбекистана. Второе — это то, что вы сказали. Люди просто не верят в таких адвокатов, поскольку адвокаты, которые предоставляются властями на этой территории, верить в то, что такой адвокат может настаивать на невиновности гражданина, ссылаясь на факт незаконности аннексии этой территории, оккупации этой территории, не приходится, поскольку ни один адвокат не рискнет этого делать. А собственно, все основные юридические аргументы, они строятся именно на этом. Поскольку, например, если лицо находилось по состоянию на март 2014 года, проживало постоянно на этой территории, но у него не было регистрации, соответственно, у него не было и возможности, и права получить российский паспорт для того, чтобы каким-то образом легализовать для этих властей свое нахождение на этой территории, то такой гражданин попадает сразу в категорию тех лиц, которые в любой момент могут быть выдворены с этой территории. Соответственно, такое лицо, оно, естественно, может воспользоваться услугами адвоката, но оно не может рассчитывать на то, что адвокат скажет: суд, у вас не может быть никаких претензий к этому человеку, потому что он гражданин Украины, находится на украинской территории и находится здесь на законных основаниях. Поэтому будет адвокат в процессе или не будет адвокат в процессе, по большому счету, какой-то серьезной роли не имеет. Вот когда речь идет об апелляционном пересмотре, да, там количество адвокатов, которые принимали участие в деле, уже гораздо больше, но это и понятно почему, потому что многие лица, которые обращались в апелляционном порядке, они, собственно говоря, сами уже не могли обратиться. Это, как правило, те лица, которые уже были выдворены с этой территории.
Им в любом случае уже нужна помощь адвоката.
Да, поэтому, например, если лицо было выдворено на территории Турции, самостоятельно обратиться фактически оно не может с этой территории. Заключается договор с адвокатом, и адвокат, который находится на территории Крыма, уже подает такие жалобы. И сразу хочу подчеркнуть, что в тех случаях, когда был пропущен 10-дневный срок, надежды на восстановление этого срока у людей практически нет.
Напомню, что в нашей студии Роман Мартыновский, адвокат, эксперт регионального центра прав человека. Хочу еще вернуться, к апелляции тоже хочу вернуться, потому что тоже хочется понимать перспективы и так далее, но еще к центрам, где временно содержатся иностранные граждане, важно вернуться. Что это за места, вы их установили, что это за места, какие там условия и в общем, что это, как происходит помещение туда и что там получают люди?
Эти центры находятся на территории Ростовской области, их два. Мы называем два центра в Ставропольском крае, но фактически один действует вместо другого. В Сочи, в поселке Вардане, был закрыт в 16 году центр, и в начале 17-го был открыт на территории города Георгиевска. И еще один центр, который находится на территории Краснодарского края, это поселок это Гулькевичский район, село Новоукраинка.
Очень как-то так прозвучало, да. Да? У меня даже такая пауза цинично немножко выглядит, да? Есть ирония, как не ирония, я не знаю, что сарказм судьбы,
да,
что
но
ли?
Этот,
да,
центр находился там, да, еще до всех,
но
этих,
я думаю, что это
марта.
Еще до, да, если до войны, да, но сейчас звучит. А, что в этих центрах? Какие там условия? Ну, это места несвободы?
Да, это места несвободы. Их так определяет не только украинское законодательство, но и российское законодательство. Лица, которые находятся там, не могут самостоятельно покинуть эту территорию. Это охраняемая территория, это та же колючая проволока, это огражденная территория, это вышки. А лица, которые находятся там, они, при поступлении на них, на каждого заводится личное дело, они дактилоскопируются, фотографируются. У этих лиц существует право пользоваться мобильными телефонами, но они сдаются, и пользоваться можно только с разрешения руководства в определенное время. Эти лица проживают в помещениях, обеспечиваются, ну, самыми необходимыми вещами, как то постель. А у них есть право на то, чтобы помыться горячей водой как минимум один раз в неделю. А у этих людей есть возможность что-то приобрести в магазине, но, скажем так, у многих из них просто нет возможности получить эти денежные средства. Ну, например, лицо, которое находится в этом центре, украинский гражданин. Как ему получить денежные средства, даже перевод с Украины, если он не может покинуть эту территорию? Вот. И, по сути, еще раз подчеркиваю, это лица, которые находятся в местах несвободы. Даже в тех ситуациях, когда, например, ну, если допустить ситуацию, что в конечном итоге человек обвиняется в совершении потом уголовного преступления, потому что отдельные виды нарушения в сфере миграционного законодательства могут рассматриваться и как уголовное преступление, то при пересчете срока содержания под стражей суд засчитывает этот срок как день за день.
Вернемся к апелляции. Каковы шансы, во-первых, куда могут апеллировать, насколько есть динамика, обращаются люди после этого с апелляцией, и каковы шансы восстановить, я не знаю, справедливость, употреблю это слово, хотя, конечно, мы говорим опять же об оккупационных судах и оккупационных властях, и слово «справедливость», ну, сейчас, наверное, не имеет того значения, которое в него заложено в философии права.
Я хочу сказать, что на самом деле количество дел, которые были обжалованы, оно, ну, нельзя сказать, что оно слишком маленькое, или сказать, что оно очень большое, порядка 300 дел. Порядка 300 человек обжаловали свои дела, вот свои решения по своим делам.
Какое-то заметное все равно цифра, да.
Да, из 2425 человек. Другое дело, что, опять же, каковы шансы на успех? Люди требовали признания незаконным факта, например, выдворения принудительного или факта выдворения путем контролируемого самостоятельного выезда, и их юридические аргументы должны были быть основаны или основывались на факте непризнания аннексии. Понятно, что апелляционный суд, так же, как и любой другой районный суд или городской суд на этой территории, не примет такого решения и не скажет, что с учетом требований и положений норм международного права, международного гуманитарного права, это лицо является невиновным. Поэтому в отдельных случаях, конечно, приговор, конечно же, решения о выдворении, они отменялись, дела направлялись на новое рассмотрение. В отдельных случаях принимались точно такие же решения, например, о выдворении. Иногда менялся способ выдворения, иногда уточнялся способ выдворения, когда, например, это не было прямо указано в судебном решении, было непонятно, каким же образом выдворять это лицо, то ли путем контролируемого самостоятельного выезда, то ли путем принудительного выдворения. Известны также случаи, когда, например, апелляционный суд снисходительно относился к тем делам, где лица заявляли о своей активной роли в крымских событиях весны 2014 года, когда они открыто высказывали пророссийскую позицию. Да, в этих случаях бывало суд отменял решение о принудительном выдворении, ограничивался штрафом.
И оставлял
этих людей
на территории Крыма.
Оставлял этих
людей
на этой территории. То же самое касается и тех лиц, которые заявляли о том, что они воевали на стороне ДНР, ЛНР, и поэтому их возвращение в Украину угрожает для них опасностью, поэтому они просили не выдворять их на территорию Украины.
Я хочу процитировать вот заместителя прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначонова, который сказал, что объяснил, что Украина не имеет реальных шансов сейчас как-то влиять на эту ситуацию. Единственный способ влиять — это разъяснение, объяснение и так далее. Ну, как раз когда мы говорим о выдворении и вот этих нарушениях, с одной стороны. С другой стороны, если говорить глубже об ответственности, то о какой ответственности, в каких пределах, в каких отрезках времени мы можем говорить?
Я разобью ответ на несколько составляющих. Первое — это то, что у нас нет реальных рычагов воздействия на эту ситуацию. Я бы сказал так, что уже то, что мы делаем на сегодняшний день, дает свои плоды. Угу. Потому что с момента, когда мы начали об этом говорить, и с момента, когда мы активно начали об этом говорить, количество принудительных выдворений все же немножко сокращается. Речь идет о принудительном выдворении с помещением в центр временного содержания. Это первое. Второе. Я хочу привести в качестве примера ситуацию, когда выдворяли, например, 23 украинских гражданина с территории по решению Евпаторийского городского суда. К тому времени уже было подано сообщение в Международный уголовный суд о факте совершения военных преступлений, связанных с выдворением наших граждан. К этому времени уже информация была в публичном, скажем так, пространстве. И несмотря на то, что решение суда было именно о принудительном выдворении с помещением в центр временного содержания на территории Краснодарского края, в поселок Гулькевичское, тем не менее лица, которые принимали решение о таком выдворении, не рискнули перевести этих 23 человека с территории Крыма на территорию Краснодарского края. Они поступили иначе. Они погрузили их на КАМАЗ и в течение суток доставили на административную границу между Крымом и Херсонской областью и выдворили их таким образом.
То есть, в данном случае это лучше все-таки.
Это все же лучше, чем если бы этих людей увезли на территорию Российской Федерации, они бы некоторое время содержались в этом центре, потом бы их везли через контролируемую границу Украины и передавали на территорию Украины. То есть это уже говорит о том,
что... А получить сроки такие люди могут? Вот, например, какие-то там реальные? Не обязательно выдворение, а вот получить
Для срок. Того, чтобы получить срок, это нужно, чтобы был состав уголовного преступления. Пока на сегодняшний день нами таких случаев не идентифицировано. Мы продолжаем работать в этом направлении.
Тут получилось, в любом случае, хотя бы они не попали в этот центр.
Да. Они были ограничены в свободе, то, что они фактически были лишены свободы, это однозначно, поскольку задержаны они были рано утром, там в районе 9-10 часов утра 2 февраля, а на территорию Украины они попали и фактически обрели свободу, скажем так, с утра 3 февраля. Поэтому можно говорить о том, что на протяжении почти суток эти лица были лишены свободы незаконно. Ну и сам способ, как их вывозили, крытый КАМАЗ, февраль месяц, невозможность приема пищи, там, свободно сходить в туалет и так далее, воспользоваться туалетом. Это все, конечно, тоже подчеркивает вот такое отношение к этим людям, которые поехали на заработки, скажем так, в Крым.
А вторая часть ответа?
Вторая часть ответа — это то, что касается сроков и видов ответственности. Здесь ведь может быть несколько видов ответственности. Первое — это когда мы говорим об ответственности в национальном праве Украины. Это уголовное дело в рамках расследования по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается совершения военных преступлений на этой территории. Второе — это то, что касается военных преступлений, ответственность за которые предусмотрена Римским статутом Международного уголовного суда. Там вообще нет никакого срока давности. Поэтому за военные преступления, или если будет признано, что отдельные элементы присутствуют, и будет признано, что это преступление против человечности, то в любое время, и через 10, и через 20, и через 30 лет лица, которые были причастны к этому процессу, могут ответить. Понятно, что когда мы говорим о Международном уголовном суде, речь может идти только об ответственности топ-чиновников, топ-лиц. Это не простые там сержанты, как конвоиры и так далее, те лица, которые вывозили этих людей с территории Украины или составляли протоколы. Как
раз вот судьи, такие, например, лица... которые принимали решение? Или... Вот судьи, например, которые принимали решение? Или там сложнее
да,
все?
Да, в отношении судей тоже можно поднимать этот вопрос. И я думаю, что в отдельных случаях мы можем говорить о том, что судьи все же должны относиться к числу тех топ-лиц, в отношении которых, может быть, дело может рассмотрено быть в Международном уголовном суде.
Оккупационные власти, то есть вот то тоже высокого уровня, тоже об этом можно говорить.
Да, но нужно четко доказывать, какой элемент. Да, потому что и просто так сказать о том, что вы знали о том, что происходит на вашей территории и не помешали этому, ну, этого, наверное, будет все же мало. А вот когда речь идет о том, что составляются определенные планы проведения вот этих мероприятий, о которых я говорил, по сути, облав, то там, да, там может стоять вопрос об уголовной ответственности в рамках Международного уголовного суда.
Совсем немного времени у нас остается, буквально минутка. Спрошу о документировании этих всех случаев, кейсов и вот то, что делаете вы сейчас. Куда оно попадает уже сейчас или это еще в процессе?
Естественно, что материалы, которые нам удается получить, они... становятся доступными прокуратуре Автономной Республики Крым. Это для того, чтобы проводилось расследование в рамках национального законодательства. Второе, это то, что я уже говорил, мы обратились еще в декабре 2017 года совместно с Украинским Хельсинкским Союзом и прокуратурой Автономной Республики Крым в Международный уголовный суд по факту совершения военного преступления и преступления против человечности, связанного с выдворением. Тогда речь шла о 1500 идентифицированных нами лиц, поскольку мы еще не закончили к тому времени наше исследование. И третий элемент — это то, о чем говорил уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина на пресс-конференции, которую мы проводили в июле 2018 года. Это возможность обращения в Европейский суд с межгосударственной жалобой в интересах этих лиц, которые были выдворены с этой территории.
Спасибо вам, Роман Мартыновский, адвокат, эксперт регионального центра прав человека, был нашим гостем.